эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 июня. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Годовщина акта о независимости Южной Осетии. Церковные нюансы в Абхазии. Фортификационные работы на де-факто границе. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Стамбуле сегодня полиция применила слезоточивый газ и водометы против манифестантов, призвавших к отставке правительства Реджепа Эрдогана. В Москве на Триумфальной площади задержано 14 человек. В Пакистане сегодня новоизбранные члены Национальной ассамблеи приняли присягу для вступления в должность. В Стамбуле сегодня полиция применила слезоточивый газ и водометы против манифестантов, призывавших к отставке правительства Реджепа Эрдогана. Сам премьер-министр потребовал от демонстрантов прекращения акций протеста. Демонстрации начались несколько дней назад с требованием прекратить реконструкцию площади Таксим и вырубку деревьев в парке Гези. В субботу Эрдоган заявил, что реконструкция площади продолжится, несмотря на протесты активистов. Агентство «Франс Пресс» оценило нынешнее положение в Турции как один из самых сложных моментов за 10 лет пребывания Эрдогана у власти. Критики нынешнего правительства считают, что растущее недовольство властью связано с усилением авторитарных и консервативных тенденций. Сообщалось, что недовольство распространилось на другие города Турции, Измир, Бодрум, Конья. В Анкаре сегодня произошли столкновения между силами безопасности и манифестантами, пытавшимися дойти до здания парламента. В Москве на Триумфальной площади, где сегодня вечером проходила традиционная акция «Стратегии 31», задержаны, по данным ОВД-Инфо, 14 человек, среди них и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Передает из Москвы Иван Трефилов.
Ничто не предвещало, что акция будет такой активной. Началось все достаточно мирно, народу было очень немного. Через полчаса после начала акции пришел, как всегда, пешком Эдуард Лимонов по Тверской, и, собственно, никто ему не препятствовал, а только многочисленные журналисты окружали его. Он успел даже что-то сказать, и после этого его полиция забрала и увезла. Дальше еще задержали 3 человек. Ну, такие вот одиночные пикеты. Люди стояли, не вполне понятно, что они кричали. Их тоже задержали, и вроде как бы совсем все уже успокоилось. Но потом несколько человек прорвались через заграждение к памятнику Маяковскому, развернули плакаты, флаги с цифрами 31, то есть стратегия 31. Потом прибежал ОМОН и, собственно, всех повинтил. Всех загрузили в автозаки и увезли. Я могу сказать, что все меньше и меньше людей, которые активно сейчас участвуют в оппозиционной деятельности, принимают участие в этих акциях. Вероятно, они считают, что это ничего не дает. Обычно автозаки стояли вдоль всей Тверской. Сегодня Тверская пуста. Как правило, здесь основную функцию играет ОМОН. Сегодня его тоже практически не видно.
Каждый месяц, в котором есть 31 число, организаторы митинга подают заявку властям с просьбой разрешить акцию в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Московские власти традиционно отказывают оппозиционерам. Мэр Махачкалы Саид Амиров в субботу был задержан и доставлен в Москву. Как сообщает Следственный комитет, в отношении Амирова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве в 2011 году руководителя Махачкалинского районного следственного отдела Арсена Гаджибекова. По этому уголовному делу задержано еще более 10 человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Накануне сообщалось, что в дагестанском Каспийске был задержан заместитель мэра города Юсуп Джапаров, племянник Саида Амирова.
Эхо Кавказа. Новости.
В Пакистане сегодня новые избранные члены Национальной ассамблеи приняли присягу для вступления в должность. Впервые в истории страны власть перешла от одного избранного демократическим путем правительства к другому. Церемония приведения к присяге проходила в условиях усиленных мер безопасности. Лидер, победивший на всеобщих выборах 11 мая Пакистанской мусульманской лиги Наваз Шариф, в среду принес присягу в качестве премьер-министра. Возглавляемая им партия получила 177 мест из 342 в Нижней палате парламента. Ранее сообщалось, что Шариф осудил нанесенный американским беспилотником ракетный удар по позициям талибов в северном Вазиристане в среду. Он назвал произошедшее нарушением суверенитета Пакистана и международных законов. 63-летний Наваз Шариф уже дважды занимал пост премьера Пакистана в 90-93 и 97-99 годах. Участница группы Pussy Riot Мария Алехина после 10 суток голодовки решила прекратить акцию протеста. Она требовала от руководства колонии отменить усиление надзора за передвижением заключенных и снять навесные замки с помещений, где работают заключенные. В субботу стало известно, что руководство колонии пошло на уступки. Алехину провели по территории, чтобы она могла убедиться в переменах. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Петра Верзилова, мужа второй осужденной участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Алехина направила сегодня апелляцию в Пермский краевой суд с требованием признать необоснованным отказ Березняковского суда в ее условно-досрочном освобождении. Алехина и Толоконникова отбывают двухлетний срок за хулиганство, совершенное, как постановил суд в Москве, по мотивам религиозной ненависти. В феврале прошлого года обе осужденные женщины, а также условно осужденная Екатерина Самуцевич, устроили в храме Христа Спасителя панк-молебен «Богородица Путина, прогони». В Ираке в мае жертвами насилия стали более 1000 человек, 532 из них погибли в Багдаде, большинство погибших – гражданские лица. Об этом сообщается в отчете ООН. Специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Мартин Кублер призвал иракских политических лидеров немедленно принять меры для прекращения кровопролития в стране.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Бывший спикер грузинского парламента и глава партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. Что предлагает политик грузинским избирателям и есть ли у нее шансы возглавить государство, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Нино Бурджанадзе считает, что правящая коалиция не должна обладать чрезмерной властью. Именно поэтому бывший спикер парламента решила составить конкуренцию кандидату от грузинской мечты на предстоящих в октябре выборах президента. Глава демократического движения обещает избирателям обеспечить баланс взаимодействий всех ветвей власти и стабильность во внешней политике.
Грузии сегодня необходим независимый опытный политик, человек, который разбирается и во внутренней, и во внешней политике. Человек, которого знают, у которого есть серьезные связи, который сможет защитить государственные интересы.
Именно таким человеком без лишней скромности считает себя Нино Бурджанадзе. Политический опыт у Бурджанадзе за последние годы и в самом деле скопился немалый. Она была в тройке лидеров революции Рос в свое время, сместившись с президентского поста Эдуарда Шеварнадзе, получила место главы парламента. А в конце 2007 года в течение короткого срока даже исполняла обязанности президента страны. Впрочем, ее политическая карьера также резко пошла на спад, как и взлетела. Бурджанадзе ушла в оппозицию, и стараниями правящего в то время национального движения была объявлена российским агентом. Укоренению такой репутации способствовали и ее личные встречи с Владимиром Путиным и другими российскими политиками на пике напряженных отношений между Грузией и Россией. На каких избирателей рассчитывает Нино Бурджанадзе? Анализируя последние заявления кандидата, эксперт Хатуна Алагазидзе считает, что экс-спикер уже не делает ставки на тему проблему российско-грузинских отношений в той степени, в которой это было раньше. Теперь она разыгрывает карту грузинского традиционализма. По мнению аналитика, к этому Бурджанадзе подтолкнули акции, которые прошли в столице 17 мая.
Она рассчитывает на голоса тех людей, которые 17 мая стояли по ту сторону баррикад. Она апеллирует к традиционным ценностям и предлагает Европе принять нас такими, какие мы есть. Этим своим посылом она вполне может завоевать симпатии массы.
Во внешней политике Бурджанадзе предлагает сбалансированную модель, следовать пути интеграции в НАТО, не отказываясь от переговоров с Россией по налаживанию отношений и разрешению конфликтов. Хатуна Лагазидзе не прочит Бурджанадзе победы над кандидатом от коалиции, однако считает, что одна из самых активных в Грузии женщин-политиков может претендовать на второе место в гонке за президентское кресло. А это, по мнению экспертов, может стать серьезным толчком к возвращению Бурджанадзе в большую политику и появлению еще одной, помимо нацдвижения, в ветви грузинской оппозиции. С появлением в списке кандидатов имени Бурджанадзе борьба за президентское кресло станет еще интересней, но не более, поскольку ее результат уже предрешен, считает политолог Турнике Шарашенидзе.
У нее есть способность дискутировать. Что касается опыта во внешней политике, то тут у националов и опыта, и связи больше. Но у них, как и у Бурджанадзе, нет главного. Они не кандидаты грузинской мечты. Значит, по крайней мере, пока шансов у них мало.
Правящая коалиция уже объявила своего кандидата на пост президента. Это вице-премьер и министр образования Георгий Маргвелашвили. Оппозиционная либеристская партия выдвинула своего бессменного лидера, эксцентричного Шалуна Тилашвили. Пока неизвестно, кто станет кандидатом от самой крупной оппозиционной партии национального движения. По неподтвержденной информации, может стать отбывающий предварительное заключение экс-премьер Вано Мирабишвили или выпущенный под залог экс-министр здравоохранения и губернатор региона Кахети Зураб Чабирашвили. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Главным событием недели в Цхинвале стала очередная годовщина принятия акта о независимости Южной Осетии в 1992 году. В общем хоре громких поздравлений и заявлений об историческом значении документа слышались и минорные ноты. Некоторые эксперты считают, что в Южной Осетии не осталось политической элиты, которая была бы способна развивать идею юго-осетинской государственности, рассказывает Ирина Келихсаева.
В 1992 году небольшой группе общественно-политических деятелей удалось проявить мужество и добиться принятия важного для Южной Осетии документа. А что происходит сейчас, задаются вопросом многие жители республики. Где то воодушевление и уверенность в будущем государства, которые помогали выживать гражданам республики в тяжелейших условиях войны и экономической блокады? О том, что с улучшением условий жизни изменился настрой общества, исчезли воля к победе и упорство в реализации главной национальной идеи укрепления государственности, говорит и местный эксперт Юрий Вазагов.
Сейчас в нашем обществе больше преобладают какие-то товарно-денежные отношения. То есть для очень многих людей все покупается и продается. Нету воли, нету желания на самом деле к созиданию, к достижению чего-то. Одна из причин, на мой взгляд, заключается в том, что тогда те очень сложные и очень трагичные времена, в нашем обществе была целая прослойка молодых, харизматичных, очень неординарных и зачастую неоднозначных фигур. Но эти люди никогда не боялись отстаивать свою позицию, никогда не боялись идти к своей цели. И более того, они не боялись препятствий, не боялись своих противников. Сейчас таких неформальных лидеров у нас нету.
Вазагов считает, что за долгие годы существования Южной Осетии в статусе независимого государства политическая элита в классическом понимании этого слова в нем так и не сложилась.
На самом деле политическая элита, смысл ее существования и задачи, которые она решает, заключаются в том, что она должна вести нацию за собой. Она должна ставить какие-то совершенно осязаемые конкретные цели и задачи и мобилизовывать общество для достижения этой цели. Речь не идет о том, что все будут бессеребренниками, коррупции не будет или чего-то не будет. Нет, в той или иной степени во всех государствах эти явления присутствуют. Но просто политический класс, сформированный и ответственный политический класс, он всегда нацеливает нацию, государство на решение каких-то задач, которые актуальны на сегодняшний день. И более того, создают какие-то контуры, к чему мы должны стремиться и в конце концов, что мы должны получить через 10 лет, через 15 лет. Ничего подобного у нас нет.
Главная загвоздка, по мнению эксперта, заключается в том, что в первую очередь нация должна ясно ощущать потребность в создании собственного государства и мыслить его как необходимую форму своего существования. Депутат первого созыва Лариса Устаева считает, что к 1994 году политическая элита, которая вела борьбу за сохранение и дальнейшее признание государственности Южной Осетии, была сформирована. Но на дальнейшее ее развитие негативно влияли объективные факторы.
К сожалению, так как мы всегда были в подвешенном состоянии, и вот у нас руководителями нашего парламента, нашего государства становились люди прошлой формации, которые не имели мужества до конца вести политику, которую мы предлагали. Боялись. Мы шли к независимости. А наши руководители, и вот это нечеткое видение своего назначения и приводило к тому, что категория людей, которые были за четкую позицию, что мы не будем в составе Грузии, вот этих людей начали потихоньку выдавливать. Остались люди, которые сохраняли какую-то двойственность в своей политике. Пришли люди, которые в данный момент, они признали за момент, в котором можно зарабатывать деньги. Те деньги, которые поступали от России. И вот это стало основой, к сожалению. И вот а за последние 10 лет это вообще стало, по-моему, основной идеологией и парламента, и всего Республики Южная Осетия.
В немалой степени подмена понятий приоритетов политической элиты, по мнению Устаевой, произошла в годы правления бывшего президента Эдуарда Кукойта. Однако не все так плохо, считает депутат. Несмотря на давление и угрозы, главное, что состоялось в государстве, говорит она, это общество. Поэтому будущее у Южной Осетии есть. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Совет Европы озабочен арестами бывших высокопоставленных чиновников в Грузии. Об этом президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон заявил во время встреч с представителями грузинского руководства. Рассказывает Нона Суварян.
Президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон надеется, что расследование дел арестованных экс-чиновников будет вестись объективно и справедливо. Озабоченность членов ПАСЕ растет в связи с приближающимися президентскими выборами. Миньон также рассчитывает, что они будут соответствовать демократическим нормам. Об этом европейский чиновник заявил сегодня после встречи со спикером парламента Давид Усупашвили. В свою очередь, реакцию европейцев на аресты считает закономерной.
Когда мы узнаем об аресте бывшего министра, премьера или президента какой-либо страны, то рождаются вопросы, ответы на них должны услышать все. Поэтому мы попросили, чтобы в этом процессе было как можно больше наблюдателей. В такой ситуации, когда речь идет о конкретных делах, я попросил господина Миньона об очень простой вещи. Давайте не будем доверять ни нынешним, ни прошлым властям. Пришлите больше наблюдателей, больше хаммербергов, которые изучат дела.
На этой же встрече речь шла и о действиях российских пограничников, которые продолжают вести работы по обустройству де-факто границы. После того, как заградительные учреждения из колючей проволоки будут установлены, местные жители останутся без части земельных участков, которые они считают своим. Также окажется блокирован проход на местное кладбище. Власти де-факто Республики Южная Осетия утверждают, что фиксации проводятся в полном соответствии с законодательством Республики Южная Осетия, а действия пограничников ни в коем мере не затрагивают государственный суверенитет соседней Грузии. Давид Усупашвили предположил, что это попытка определенных кругов в России помешать первым попыткам наладить диалог между Москвой и Тбилиси. А в прямом эфире Рустави Два госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закарияшвили отметил, что таким образом Кремль отреагировал на вероятность улучшения отношений между грузинами, абхазами и осетинами.
Значительная часть осетинского населения двинулась в сторону остальной Грузии. Это вызвало раздражение у местной власти, как осетин, так и русских. Вдоль линии, которую они считают границей, а для нас это неприемлемо, они начали возводить инженерные сооружения. Хочу подчеркнуть, что это делается в провокационной форме, чтобы втянуть нас в дискуссию о начале процесса демаркации границы.
Миньон, тем не менее, заявил, что он хотел бы иметь более детальную информацию об этой ситуации. Лишь после этого он сможет выразить протест. Глава МИД Грузии Майя Панджикидзе после встречи с Миньоном заявила, что в перспективе соответствующие заявления могут быть. Я ему предоставила исчерпывающую информацию, также передала пресс-релиз распространенной миссии наблюдателей Евросоюза и наше заявление, а также рассказала о дипломатических шагах, которые мы сделали и намерены сделать. Параллельно с Тбилиси события в конфликтной зоне обсуждались сегодня в Страсбурге. На заседании Комитета министров был рассмотрен объединенный отчет Генсека Совета Европы, Грузия и конфликты. Воспользовавшись ситуацией, первый замминистра Давид Залкальяни рассказал о действиях пограничников.
После нашего выступления делегации Евросоюза однозначно осудили происходящее в последнее время на территории по линии оккупации. Призвали Россию придерживаться соглашения 2008 года о прекращении огня, уважать целостность Грузии, права человека, свободу передвижения. Представитель России не прокомментировал ни мое выступление, ни докладчика от Евросоюза. Просто заявил, что не согласен.
Как говорит Залкальяни, сегодня российской делегации пришлось занять глухую оборону. Кремль отказывается ответить и на ноту протеста, которая официально Москве из Тбилиси была послана еще вчера. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
24 мая, выступая на втором российско-абхазском гуманитарном форуме, Александр Анквап предложил свое видение по решению церковного вопроса в частично признанной республике. Он обратился с просьбой к московскому патриарху фактически взять под свою руку абхазскую епархию. Каков политический смысл данной инициативы? И какое влияние она может оказать на дальнейшее развитие ситуации в треугольнике Абхазия-Грузия-Россия? Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Церковный вопрос в Абхазии является одним из важнейших компонентов борьбы частично признанной республики за самоопределение после распада Советского Союза. Грузино-абхазский вооруженный конфликт 1992-93 годов, среди прочего, до крайности обострил национализацию православия. То, что территория Абхазии в каноническом плане часть Православной Церкви Грузии, во многом предопределило политический выбор священнослужителей грузинского происхождения, составлявших большинство тогдашнего клира. В итоге среди тех, кто покинул республику в 1993 году, были и действовавший на тот момент епископ Даниил Датуашвили. В итоге православные верующие Абхазии были поставлены в тяжелые условия. Ведь если нет рукоположения, то нет и возможностей для воспроизводства религиозной жизни. За 20 лет после этого были предприняты различные попытки выхода из сложившегося тупика, начиная от самоопределения Сухумской епархии и заканчивая поисками покровительства Русской Православной Церкви и в Константинопольском Патриархате. В мае 2013 года Александр Анквап четко и недвусмысленно дал понять, что светская власть частично признанной республики видит свои приоритеты в стратегической кооперации с Москвой. По его мнению, Вселенский Патриарх, цитирую, «несравненно далек от нас по многим единицам измерения». Какие же единицы имел в виду абхазский лидер? И кого имел в виду, говоря о нас? Ни для кого не секрет, что две православные церкви, русская и константинопольская, имеют непростые отношения. В течение долгого времени они вели спор относительно организации православной жизни в Эстонии и на Украине. Но просторами бывшего СССР дело не ограничивается. У Вселенского Патриарха давние налаженные отношения с политиками в Вашингтоне, в то время как в Кремле видят РПЦ в качестве дополнительного инструмента для расширения российского влияния в ближнем зарубежье. И хотя в последние годы отношения двух церквей стали более взвешенными и прагматичными, уровень взаимного доверия и сегодня оставляет желать лучшего. Для Александра Анкваба сотрудничество с Москвой является не просто важным приоритетом. Таковой присутствовал бы у любого лидера частично признанной республики, пользующейся экономической поддержкой и военно-политическим покровительством мощного соседа. Но третий президент Абхазии по этой части намного более активен в публичном пространстве. Но это, впрочем, есть свои резоны. В канун Сочинской Олимпиады глава республики стремится получить большие выгоды от стратегического значения Абхазии для России в целом, а также для ее амбициозного спортивно-политического проекта. Следовательно говоря, слово «мы» анклав подразумевал Москву. Заметим при этом, что в абхазском обществе далеко не все являются энтузиастами покровительства РПЦ. Свидетельством тому прошлогодний сход, он состоялся в феврале, посвященный как раз решению церковного вопроса. Напомню, что тогда его организаторы говорили о восстановлении независимой абхазской церкви при помощи Вселенского Патриарха. Нельзя сбрасывать со счетов определенное недовольство позиции РПЦ, существующее в Абхазии из-за того, что после августа 2008 года она не пересмотрела своего отношения к каноническому статусу православия на территории частично признанной республики. Однако Константинопольский патриархат оказался не готов к игре по абхазским правилам. Не столько в силу каких-то особых религиозных соображений, сколько по политическим причинам, а также из-за традиционного консерватизма церковных структур. На руку анклаву сыграло и то, что за день до начала работы российско-абхазского форума предстоятель грузинской церкви, католикос-патриарх Илья II, заявил о готовности посетить Абхазию в составе делегации Константинопольского патриарха Варфоломея. Следовательно, абхазский лидер, воспользовавшись ситуацией, с одной стороны снова подтвердил свою лояльность Москве, а с другой показал необоснованность надежд абхазских общественников и сторонников кооперации с Константинополем. Между тем, инициатива абхазского лидера не означает молниеносной поддержки Москвы, как светской, так и духовной. Пусть ни шатка, ни валка, но процесс нормализации отношений с Грузией идет. Недавно стараниями Иванишвили была похоронена идея бойкота Сочинской Олимпиады со стороны Тбилиси. Тем паче, как показали недавние события в Грузии, по части охранительного консерватизма у Кремля среди грузинской православной церкви есть свои союзники. В этих условиях вряд ли будут сделаны резкие движения. Скорее всего, заинтересованные лица просто возьмут инициативу под контроль и отложат до лучших времен или до худших. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжается сбор подписей в поддержку воссоздания независимой православной церкви. В среду инициативная группа выступила с заявлением по поводу визита грузинского патриарха Ильи II в Стамбул. Рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Инициативная группа по сбору подписи граждан Абхазии о статусе православной церкви в Абхазии сделала заявление о том, что собрано около 70 тысяч подписи в поддержку восстановления независимой православной церкви Абхазии. Как говорится в заявлении, следующим шагом будет организация нескольких круглых столов. И, конечно, идея – это проведение всеабхазского собора церковного народа. Кроме того, было еще также сделано заявление по поводу последних событий, связанных с визитом главы Грузинской православной церкви Ильи в Константинополь. Главной целью этого визита и встречи в Стамбуле с Вселенским патриархом Варфоломеем был абхазский вопрос. И по этому поводу как раз было сделано заявление, в котором говорится, чтобы не допустить окончательной потери Абхазии, грузинскому католикосу пришлось прибегнуть ко всем доступным средствам, в том числе и к реанимации, казалось бы, уже забытого правительства абхазской автономии в изгнании. Именно через него организовано альтернативное движение за незыблемость канонической территории грузинской церкви в границах ГССР. На этом фоне 16 мая в Стамбуле состоялась встреча иерархов грузинской церкви во главе с католикосом Ильей II и архиепископом Константинопольским Вселенским патриархом Варфоломеем I. На встрече предстоятель грузинской церкви обстоятельно изложил свои предложения. В их основе лежит отнюдь не новая, а все та же грузинская версия грузино-абхазского конфликта. Правда, старая версия излагалась на встрече в новой редакции. В этой редакции уже Россия не упоминается в качестве причины конфликта. Ее место теперь занимает абхазская интеллигенция. Именно она, по мнению грузинского католикоса, вела свой народ в заблуждение, вследствие чего абхазы неправильно понимают себя и свою историю. Потому свою миссию Илья II видит не только в восстановлении на территории Абхазии де-факто юрисдикции грузинской церкви, но и возвращении абхазского народа к своим, то есть грузинским истокам. В осуществлении этой миссии он просил помощи со стороны Вселенского Патриарха. Визит что высокая делегация грузинской церкви в Константинополе является, по мнению авторов заявления, весьма показательным. Он еще раз продемонстрировал, что каких-либо позитивных изменений в отношении Абхазии и грузинской православной церкви за прошедшие десятилетия не произошло. Этот визит также показывает, что избранный народом путь образования независимой абхазской церкви альтернативы не имеет, говорится в заявлении инициативной группы «Поддержку восстановления независимой православной церкви Абхазии».
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Вторая часть нашей программы будет посвящена фортификационным работам на де-факто границе около села Дицы. Сегодня 1 июня в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
В связи с переносом российскими военными линии де-факто границы Грузии на территорию села Дицы Горийского района католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский, Тбилисский, митрополит Пицунский и Сухум-Абхазский Илья II обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, сообщает Грузия Онлайн. Предлагаем текст послания без изменений. Выражаем нашу озабоченность по поводу перенесения русскими военнослужащими временной границы Грузии в село Дицы. Для нашей общественности это болезненное и неожиданное действие, особенно на фоне тех попыток, которые наши страны предпринимают с целью нормализации отношений. А достичь этого для нас нелегко на фоне столь сложной политической обстановки. Выражаем надежду, что вы правильно оцените ситуацию и как можно скорее примете соответствующие меры для урегулирования создавшегося положения, говорится в обращении патриарха Грузии к президенту России. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили сегодня, 1 июня, открыл в Тбилиси ежегодную встречу стран-членов голландской группы Международного валютного фонда. Как заявил в приветственном слове премьер-министр, он благодарен Всемирному банку и Международному валютному фонду за ту помощь, которую они оказывают Грузии, передает бизнес Грузии. Премьер подробно остановился на тех реформах, которые Грузия намерена провести в финансовой сфере и стимулирование бизнеса в стране. Иванишвили подчеркнул, что после выборов 1 октября и победы на них коалиция «Грузинская мечта» бизнес освободился от любого давления извне. Как поясняют организаторы Национальный банк и Министерство финансов Грузии, встреча подобного ранга дает возможность представителям стран-членов группы обсудить разные финансовые темы, в частности вопросы развития, монетарной и фискальной политики. Также стороны обмениваются опытом. Совет Евросоюза и Европарламент согласовали вопрос о выделении Грузии 46 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи. Как сообщили в МИД Грузии, это часть выделенного после грузино-российской войны Грузии 500 миллионов евро. Половина средств будет выдана в качестве грантов, половина в виде льготного кредита. Микрофинансовая помощь способствует осуществлению согласованной с МВФ программы урегулирования и окажет помощь в погашении внешних долгов Грузии. Предложение о выделении помощи ЕС представил еще в 2011 году, но из-за введенных ограничений в рамках Лиссабонского соглашения этот проект прошел обсуждение в Европарламенте, передает Грузия Онлайн.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Итак, вчера в селе Эргнете прошла очередная 34-я встреча участников в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Во встрече, помимо представителей Тбилиси и Цхинвали, приняли участие сопредседатели от ЕС и ОБСЕ. Она стала последней для Анджея Ташкевича в качестве главы миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии. Рассказывает из Цхинвали Зарина Санакоева.
Ожидалось, что главной темой на сегодняшней встрече станет нашумевшая в последние дни с подачи грузинских СМИ тема колючей проволоки на границе между Южной Осетией и Грузией. Тбилиси заявил, что колючую проволоку сдвинули на 300 метров вглубь территории, находящихся под его контролем. Однако после завершения сегодняшней встречи заместитель полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному регулированию Хох Кагойта сообщил, что эта тема грузинской стороной не поднималась.
Я думаю, что грузинская делегация не подняла этот вопрос по причине отсутствия аргументированной фактологии по данному вопросу. Потому что одно дело – это устные голословные заявления, другое дело, когда предоставляется фактически подтверждающий материал.
Что же касается карт бывшей Юго-Осетинской автономной области, которые были составлены еще в 20-х годах прошлого столетия и в соответствии с которыми идет обустройство границы, Хох Кагойта предложил грузинской стороне самой ознакомиться с ними и даже назвал место, где хранятся эти карты – Пятое управление геодезии и картографии Грузии. Глава миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии Анджей Дышкевич не захотел сегодня комментировать этот вопрос, несмотря на то, что журналисты задали его дважды. В нынешнем качестве Дышкевич присутствовал на встрече МПРИ в последний раз. Он доволен своей работой на этом посту.
Но мы установили одну хорошую команду. Иногда чуть-чуть ссорились, но всегда имели в виду добро местных людей, местного населения. И всегда раньше или позже находили совместные решения. Я думаю, что это один из лучших периодов, моментов в моей жизни, которые я провел здесь, разговаривая с нашими коллегами.
Юго-осетинская сторона, по словам Хоха Кагойты, высоко оценивает работу миссии наблюдателей за период ее руководства Дышкевичем. Все это время мониторинг ситуации соответствовал высочайшему уровню профессионализма, отметил Кагойта. Окончание сегодняшней встречи с нетерпением ожидали родители трех молодых людей – Хачирова, Плиева и Хугаева, которые пропали без вести в октябре 2008 года. Недавно они направили письмо генеральному прокурору Грузии с просьбой активизировать рассмотрение дела. Генпрокурор Грузии выразил готовность встретиться с ними. Сегодня поездку в Грузию для них организовали сотрудники ОБСЕ. Вот что сказала мне перед отъездом мать одного из пропавших без вести Алана Хачирова, Венера Тибилова.
Каких-то новых известий про наших детей, чтобы что-то нам сообщили, как ведут расследование, что нового. Нет, мы уже встречались, до того тоже встречались, но ничего не сказали. Сказали, работаем, ведем следствие и все. Конкретно ничего не сказали.
Следующая встреча МПРИ намечена на 21 июня. Залина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Грузинская сторона заявляет, что главной темой вчерашней встречи в селе Эргнете был вопрос фортификационных работ, начавшихся в начале этой недели близ села Дицы, рассказывает из Тбилиси Олеся Вартанян.
Заявление главы юго-осетинской делегации Хоха Кагойты повергло в шок его грузинских коллег. Оправившись, они все в один голос стали убеждать журналистов, что первой и самой главной темой сегодняшней встречи были фортификационные работы близ села Дицы, и что на ее обсуждение ушла львиная доля времени.
Мы обсудили незаконный сдвиг укреплений с колючей проволокой не только около села Дицы, но и в других местах, где была зафиксирована подобная проблема. Грузинская сторона это сильно раскритиковало, она представила конкретные фотоматериалы и ортофотографии, которые подтверждают, что российские пограничники находились не только по ту сторону административной границы, но и на участках территории подконтрольной грузинской стороне.
Сказал представитель грузинского МВД Кахаким Оклидзе. То, что эта тема и в самом деле обсуждалась на встрече, подтверждают участники от международных организаций. В пресс-релизе Европейской миссии наблюдателей говорится, что проблема, возникшая в селе Дицы, обсуждалась в рамках темы ограничения свободы передвижения и проведения сельскохозяйственных работ для людей, проживающих вдоль административной границы. Грузинская сторона очень надеялась, что сможет сегодня разобраться с этой проблемой. Ожидания не оправдались. Глава грузинской делегации Давид Суджиашвили сказал, что сегодняшняя встреча проходила далеко не в самой мирной атмосфере.
Наши оппоненты обещали, что принесут и покажут нам какие-то карты, но сегодня этого не случилось. Так что пока на этот счет я ничего сказать не могу. На надо посмотреть и разобраться, о каких картах идет речь.
Сказал Суджашвили. Пока шли переговоры, стало известно об аресте еще двух жителей приграничной зоны. Два дня назад близ села Квеши российские пограничники задержали Автандила Хадури и его сына Кахо. Сегодня стало известно, что они являются родственниками грузинского министра финансов Нодара Хадури. По сведениям грузинского МВД, на данный момент в Схинвальском изоляторе находится 5 человек, арестованных за так называемое нарушение пограничного режима. Как скоро их освободят, в Тбилиси пока никто точно сказать не может. Тема инцидентов, связанных с Южной Осетией, уже который день. Главное в дебатах местных политиков. Сегодня некоторые грузинские СМИ сообщили о том, что фортификационные работы начались и вблизи села Переви Сачхерского района. Но сельчане эту информацию в разговоре со мной не подтвердили. Заявление по поводу интенсивности фортификационных работ вчера последовало и от Государственного департамента США.
Мы разделяем беспокойство грузинской стороны по поводу того, что эти укрепления противоречат международному законодательству и соглашению с Россией 2008 года о прекращении огня,
сказала официальный представитель Госдепа Джейн Псаки. Вчера Бедина Иванишвили в прямом эфире телекомпании «Кавказия» призвал политиков сбавить пыл и прекратить драматизировать ситуацию. Российское руководство, считает премьер-министр, не может быть заинтересовано в таком обострении отношений с Тбилиси. Иванишвили предполагает, что инициатива исходит от Схинвали.
Очень многие простые люди здесь лечатся, к нам стали массово оттуда приезжать торговать. Может быть, там на каком-то уровне кого-то это возмутило, и поэтому они приняли такое решение.
Сказал грузинский премьер-министр. Но кто бы за этим ни стоял, в грузинском правительстве не буду сидеть сложа руки. В начале следующей недели власти намерены провести ряд встреч с зарубежными дипломатами и представителями международных организаций. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол». На связи из Москвы был политолог, глава издательского дома «Регнум» Модест Колеров и из Тбилиси политолог Тенгиз Пхаладзе. С ними побеседовал Демис Паландов.
Модест, мой вопрос первый к вам. Сегодня представитель Южной Осетии Хох Гаглойта заявил, что работы ведутся, собственно, Южной Осетии, а российские пограничники лишь помогают. Как вы считаете, это убедительное заявление? Действительно, такого рода работы и такие решения могут приниматься именно Южной Осетией без участия российских властей?
Работы совершенно очевидно ведутся жителями Южной Осетии, потому что у российских военных в Южной Осетии просто нет физически тех, кто может эти работы проводить. То, что это решение о демаркации пользуется полной политической поддержкой России, нет никакого сомнения.
Модест, а как вы считаете, насколько своевременны вот эти работы? Почему они начались именно сейчас? Есть ли что-то за этим? Это жест какой-то со стороны Южной Осетии и России? Или просто не совсем понятна причина?
В том-то и дело, что причину вы не найдете, если будете ее искать. А я думаю, правда состоит в том, что это плановая работа, которая не только не ищет причин, но и принципиально игнорирует политический контекст, и это правильно.
Что ж, спасибо, Модест. Я хотел бы спросить нашего тбилисского эксперта Тенгиза Пхаладзе. Тенгиз, как вы считаете, насколько вот убедительна эта версия о том, что это просто плановые работы, и Южная Осетия их проводит вот в соответствии с каким-то давно заложенным планом?
Это плановые работы, но план – это ползущая оккупация, которая, к сожалению, продолжается. И это не первый прецедент. За последние два месяца это уже второй раз было зафиксировано. И эта оккупационная линия шаг за шагом передвигается. То есть, если говорить о планах, наверное, здесь можно думать только об одном плане, что в то время, когда предполагаются попытки, чтобы наладить кое-какие отношения, кому-то это очень невыгодно, и делается все, чтобы все это сорвать и втянуть Грузию в очередную провокацию. Вот и все, что происходит.
То есть вот ради этого, собственно, передвинули на несколько сот метров границу, чтобы просто сорвать процесс какой-то нормализации?
Не только просто, чтобы сорвать процесс. Просорвать процесс – это одно. Втянуть в очередную провокацию еще более широкую – это второе. И третье – ползущая оккупация, которая будет продолжаться до того, пока ее не остановят. То есть здесь, как говорится, работает формула: пока не остановим, мы хотим больше. Вот и все.
И как далеко этот процесс ползущей оккупации может пройти, вот зайти?
К сожалению, я должен отметить, что пока этот процесс идет. Надеюсь, что дипломатические усилия Грузии, которые предпринимаются сейчас, и голос международного сотрудничества будет услышан, и те механизмы, которые будут приведены в действие в ближайшие дни, они будут иметь свой конкретный результат, и это остановится. Однако остановится это надолго или остановится это временно, пока это неизвестно. Это очень серьезная проблема, это концептуальная проблема, и Россия не скрывает своих планов по отношению не только уже оккупированных территорий, но и по отношению других территорий Грузии.
Спасибо, Тенгиз. Модест, как вы понимаете, в Грузии вот эта новость о том, что сдвинута граница, действительно вызвала очень серьезный скандал и очень широкое обсуждение. Естественно, такие действия не могли не вызвать такую реакцию. Как вы считаете, вот действительно ли таким образом какие-то политические силы, может быть, как вы говорите, внутри Южной Осетии, может быть, и на более... на российском уже уровне, хотят сорвать вот этот процесс какой-то нормализации отношений с Грузией?
Ну, во-первых, я не вижу реального процесса нормализации, несмотря на допуск моего любимого напитка в Россию, потому что этот процесс сам премьер-министр назвал чистой риторикой. И в пункте признания независимости Абхазии и Южной Осетии никакой нормализации не только не происходит, но даже не анонсировано. А что касается того, что в Грузии пограничные вопросы восприняты нервно, то я могу сказать, что точно так же с возмущением я воспринимаю тот факт, что Россия не отреагировала на предыдущие многочисленные случаи того, как грузинские власти передвигали границы с Южной Осетией в свою пользу.
А вы могли бы это привести какие-то примеры, да, где это происходило?
Я знаю осетинское название и грузинское название села, которое буквально недавно было захвачено грузинской полицией. Не хочу делать ошибку в названии. Но такие факты известны, очевидны, к сожалению. Реакция и Южной Осетии, и России была вялой.
Модест, а скажите, пожалуйста, вот в принципе формулу, которую предложил Иванишвили, и грузинская мечта заключалась в том, что, собственно, такие нерешенные и нерешаемые вопросы, которые вот принципиально нерешаемы в настоящий момент, просто отложить и каким-то образом налаживать связи, отношения. Вам не кажется, что вот как раз сейчас получается, что Россия и Южная Осетия, как вы говорите, собственно, отвергла именно это предложение?
Я первый аплодировал бы этой формуле, потому что я сам сторонник этой формулы. И я более того хочу сказать, что пограничные инциденты связаны именно с нерегулированностью горизонтальных текущих вопросов. Но эта формула миф, потому что одновременно парламент абсолютным консенсусом принимает очередную внешнеполитическую декларацию, который не отодвигает на будущее нерешенные вопросы, а фиксирует их. Об этом надо говорить, а не об одном из многочисленных пограничных инцидентов.
Что ж, спасибо.
Я не вижу с нашей стороны, с Россией, с Южной Осетии, я не вижу никаких усилий по срыву нормализации.
Спасибо большое, Модест. У меня последний вопрос. Тенгизу Бхаладзе. Тенгиз, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот эти последние события, насколько они изменят вектор, вот эту политику Иванишвили по налаживанию отношений с Россией?
Значит, прежде всего два момента хочу выделить. Первое, то, о чем говорил господин Колеров, такого не было. Иначе будьте уверены, что он вспомнил бы название этого села. Второе, если говорить о резолюции парламента Грузии, надо немножко заглянуть поглубже и посмотреть на ту концепцию внешней политики, которую приняла Российская Федерация за несколько месяцев раньше. Я не помню такой агрессивный документ по отношению к Грузии. И ответ на ваш вопрос, то, что вы говорите, вы знаете, Грузия будет делать все, чтобы уладить все вопросы мирным путем. Это понятно, что займет время, потому что понятно, что у российского руководства нету такого желания. Однако мы думаем, что в конце концов здравый смысл и правда все-таки победит и восторжествует. И не раз был такой прецедент, когда вопреки желаниям Москвы справедливость торжествовала. Так и
Тенгиз,
будет в этом
случае. Да, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на линии из Тбилиси был политолог Тенгиз Бхаладзе и из Москвы политолог, глава издательского дома «Регнум» Модест Колеров. Вы слушали рубрику «Не круглый стол»,
которую провел Демис Паландов.
«Не круглый стол».
Продолжая тему и программу, другая постоянная рубрика «Гость недели». С заместителем полномочного представителя президента самопроглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию и руководителем юго-осетинской делегации в формате МПРИ Хохом Гаглойты побеседовал Мурат Гукимухов.
Хох, на минувшей неделе грузинские власти выступили заявлением, что под предлогом обустройства заградительных сооружений на осетино-грузинской границе вблизи селения Дицы, пограничники передвинули границу на 300 метров вглубь территории Грузии. Что вы на это скажете?
Видимо, это было сообщение, которое предназначалось исключительно для потребления грузинским информационным пространством, для грузинских слушателей, потому что соответствующий формат, который предполагает обсуждение всех этих деталей, реагирование на них, да, вот сегодня было заседание в соответствующем формате, я имею в виду, конечно же, МПРИ. И касательно вот этого растиражированного в качестве инцидента, имевшего место на данном участке госграницы Южной Осетии с Грузией, грузинская делегация на сегодняшней встрече об этом случае не обмолвилась и словом.
Из этого вы делаете заключение, что, в общем-то, на самом деле никаких претензий не было к вам?
Из этого я делаю заключение, что наши инженерные подразделения проводят эту работу в строгом соответствии с линией госграницы. Никакого захода на территорию Грузии, конечно же, не было. А грузинская сторона, их позиция, это их заявление, это, видимо, было элементом их постоянной политики дискредитации любых действий, которые осуществляет Южная Осетия в соответствии с общепризнанными мировыми стандартами, как по обеспечению безопасности, так и касающихся целого широкого спектра вопросов военного характера.
Почему эти работы начались именно сейчас? Есть разные мнения по этому поводу. Одни эксперты говорят, что это провокация, организованная Россией, а Южная Осетия лишь принимали в ней участие. Другое мнение, что этот скандал организовала юго-осетинская сторона, которым не нравится потепление российско-грузинских отношений.
Не имеют под собой почвы, как первая, так и вторая трактовка. Это мероприятия, которые мы давно планировали, которые являются естественными для любого суверенного государства. Не хочется об этом говорить, но это вопрос также, который бывает связан и с возможностями бюджета, и с соответствующими инженерными возможностями. Поэтому никакой связи это, как некоторые, скажем так, пытаются это привязать либо к российским каким-то действиям, либо к, собственно, юго-осетинским. Это ровно в плоскости суверенных мероприятий Республики Южная Осетия. По безопасности действия эти абсолютно логичны, естественны, и поэтому никакой политической привязки, никакого политического контекста эти действия не имеют. Грузинские представители очень часто пытаются сделать акцент на российских военных. Вы знаете, вот какое-то автономное упоминание российских военнослужащих в этом контексте, оно неуместно, потому что работы проводятся инженерными подразделениями погранслужбы, проводятся на собственной территории Южной Осетии. И у нас есть, конечно же, какие-то соглашения с Российской Федерацией, касающиеся охраны границ там, и тому подобное.
Обсуждалась ли сегодня на встрече в Иргнете судьба осетинских заключенных?
Нет, этот вопрос не стоял в повестке дня, потому что недавно в ходе последнего визита сопредседателей женевских дискуссий в Цхинвал мы получили информацию о изменениях в законах Грузии, касающихся вынесения приговоров. То есть, если ранее при вынесении приговора суммировалась совокупность всех статей, которые инкриминируются обвиняемому лицу, то на сегодняшний момент в результате этих изменений выносится приговор по наиболее тяжкому из содержанных. И мы сейчас будем двигаться в сторону изыскивания возможностей в пределах правового пространства Грузии по благоприятному изучению их судьбы.
И что может оказаться, что они уже отсидели свой срок?
Видимо, это будет ясно где-то в конце июня, первой половине июля. В формате МПРИ у нас один подход, что этот вопрос надо закрывать, надо обменивать. Да не слово нехорошее, отпускать просто. Да, это все последствия конфликта 2008 года, последствия очень непродуктивной политики со стороны администрации Саакашвили. Сегодня эта политика отвергнута самим грузинским электоратом. Поэтому мы считаем, что логичным было бы и соответствующее исправление вот всех вот этих неправедных действий, которые имели место быть в те времена.
Но и в Южной Осетии есть заключенные грузины.
Они есть. За истекший период было задержано большое количество граждан Грузии, более 50 человек. Также практически 51, по-моему, человек были освобождены судебными решениями, не по воле там каких-то там органов и так далее. Соответствующими судебными решениями они были освобождены. Часть была приговорена к весьма условным штрафам в пределах 2000 рублей. Связано это было, как это объяснила грузинская сторона, с сезонным сбором растительных культур, так называемая трава джонджоли, кликачка, кому как угодно, да.
Единственный пункт пересечения сино-грузинской границы находится в Ленингорском районе. Как он действует? Кто может пересекать в этом месте границу?
Он распространяется на жителей Ленингорского района. Там есть целый перечень сел в соответствующем постановлении правительства. И он создан, этот режим возможности пересечения границы, дабы не усложнять условия жизни простых жителей данного региона. Тут как бы доминирующим является не международный принцип свободы передвижения, а гуманное отношение Республики Южная Осетия к вот подобного рода вопросам.
Я часто слышал в Южной Осетии разговор о том, что пора как-то заканчивать с таким неопределенным положением жителей Ленингорского района, и что довольно скоро им предложат определиться с гражданством. Кто-то примет югостинское, а кому-то, по всей видимости, придется уехать в Грузию.
Я думаю, что это неправильно, создавать условия, при которых люди были бы вынуждены совершать исход из мест своего проживания. Мне в этом смысле кажется более правильным предоставление возможности там вида на жительство и так далее и тому подобное. Но да, рано или поздно, на мой взгляд, лучше рано, надо будет определяться с гражданской причастностью данной категории жителей района.
Какие-то позитивные сдвиги после смены политического режима в Грузии вы ощущаете?
Мне очень неприятно об этом говорить, но, к сожалению, я не могу так сказать. Потому что подход, в принципе, на сегодня один вопрос, это вопрос заключенных. Мы их не безосновательно характеризуем как заложников. Есть определенные тенденции, есть определенные сигналы, публичные, хочу подчеркнуть, которые говорят о появлении возможности изменения вот ситуации с нашими заключенными. Но как бы какой-то политической воли, признаков политического изменения, да, отношения к всему, что связано с Южной Осетией, я не могу констатировать на данный момент.
Вы удовлетворены переговорами в формате МПРИ? Насколько он вообще полезен для Южной Осетии?
Я думаю, что он очень эффективен, абсолютно, что очень важно, легитимен. Сам формат адекватен ситуации в регионе. Мы участвуем в легитимном международном формате. Южная Осетия проявляет себя как адекватный член мирового сообщества, и поэтому любой легитимный международный формат мы в нем принимаем посильное участие. Мы не пытаемся давать оценок. Да? Формат, вот конкретно МПРИ, мы считаем, что он продуктивен, важен, полезен, нужен. Есть признаки того, что, и я позволю себе сказать, видимо, в силу неспособности быть адекватным данному механизму, есть признаки того, что, видимо, грузинская сторона будет пытаться его дискредитировать, возможно, как бы разрушить. Были соответствующие заявления в грузинском политическом пространстве.
Заявления о бессмысленности этого формата?
Ну, не в таком прямом вот тексте, но как бы он малоэффективен. Вот такой был термин употреблен. Но он, это позиция одной стороны. Вот постоянно такое, прошу прощения, капризничание. Когда у тебя не получается реализация своих целей, задуманных, то ты объявляешь, на, что вот это не годится, это малоэффективно. Такой подход неправильный. Надо уважать любой легитимный международный институт. Создание любого легитимного международного института подразумевает то, что он создан в рамках правил человеческого сообщества, а, соответственно, если ты считаешь себя адекватным этому присутствию, то ты должен, насколько это в твоих силах, работать в его рамках, доказывать свою правоту.
С Хохом Гаглоитой беседовал Мурат Гукимухов.
Гость недели.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.